Добрый вечер. Мы сегодня с вами продолжаем исследовать тему, связанную с вопросом, который мне был задан, который я с вами в прошлый раз зачитывал. Значит, я его повторю. Значит, один человек пишет мне: брат, опишите, пожалуйста, своими словами праведность по вере. И у него тут еще было написано по поводу того, чтобы я объяснил, вот какое участие вот в этом процессе праведности по вере принимает Бог и человек. Что должен делать человек, что должен делать Бог, да, на основании Писания, да. И я на эту тему уже как бы в прошлый раз ответил. Теперь остается самый главный вопрос, да, вот чтобы я описал своими словами праведность по вере, да. Как вы видите, уже из самого вопроса подразумевается, что именно. Что, ну, так как вот написано в Библии, вот те стихи, вот эти наши библейские фразы, которые мы часто употребляем, что они, ну, как бы не совсем, может быть, понятны, да, для, даже, будем говорить, для христианина, потому что мы привыкли вот говорить, там, рождение свыше, праведность по вере, праведность по делам. А вот что такое, как его понять конкретно, да, или почему эта вера не действует, зачастую для верующих людей эта тема не открыта. Поэтому вот такой вопрос как бы возник своими словами, чтобы я рассказал, что такое праведность по вере. И уже наше сегодняшнее общение будет посвящено именно этой теме. То есть мы более глобально начнем рассматривать с вами, что такое праведность по вере. Так вот, отвечая на данный вопрос о праведности по вере, как я уже говорил вам в прошлое наше общение, я одновременно вынужден буду ответить и еще на один очень важный вопрос. Какая религия или какая вера самая правильная и истинная на земле? То есть, как можно безошибочно отличить одну веру от другой? И разобраться вот в этом всемирном клубке религий. Вы знаете, да, почему я так вот говорю, да? Вы знаете, что все верующие в Бога там или как-то по-другому его называют, да? Все верят по-разному, все ходят в разные церкви, где по-разному учат, разные законы, разные доктрины, разные предписания, да? И самое интересное, что все верующие между собой никак не могут объединиться. Верующие между собой спорят, есть даже существуют даже священные войны. И самое интересное, что все веры в одного Бога верят по-разному, предписывают и объясняют по-разному, и все истинные, и все правильные. Дальше уже, как говорится, некуда, да. И поэтому, естественно, у человека возникает вопрос. Вроде бы в Бога уже верю, вроде кто-то там на небе есть. Как понять, вот какая же вера правильна, куда идти, чтобы не обмануться вот в этом мире, извините, скажу так, Иванов-Сусанинных, которые вводят человечество за нас, кто в какую сторону. Вопрос только, к Богу ли они ведут или от Бога, да? Что это за сторона, куда нас ведут? Поэтому я говорю, если говорить о вере вообще, ну, библейской, да, то правильно будет именно рассказать с моей стороны не просто о вере, там, вот как там верить, да, а вот и чем она определяется, чем она характеризуется, какие доказательства того, что вот именно вот такая вера правильна, а вот такая неправильна. Должны быть какие-то разумные, логичные доводы, примеры, да, чтобы простой человек простых слов и объяснений мог понять, действительно, какая вера правильная или неправильная. Как вы поняли, наша тема тоже так и называется. Самая истинная вера на земле. Праведность по вере. Мы сегодня как бы продолжаем вот эту тему, да. Так вот, прежде чем я начну там говорить о том, что такое праведность по вере, как бы забегая наперед, потому что тот стих, который я хочу сейчас вам напомнить, он будет впоследствии дальше по нашей теме, да, будет затрагиваться. Да. Так вот, забегая наперед, лишь скажу, запомните вот этот стих из Библии. Для кого-то это, знаете, как говорится, этот стих не представляет никакой ценности, потому что мы его читаем, он вроде бы понятен, да. И в то же самое время, если вот человек задался вопросом, какая же самая вера правильная, то вот этот стих, ну, для мыслящего человека, который вообще понимает суть проблем, какие существуют на Земле, этот стих бы очень о многом бы сказал, и не надо было бы вообще много чего объяснять. Но вот верующие читают, да, эти стихи или этот стих, да, ходят в церковь, и когда касается вопроса, чем ты докажешь, что ты вот в истинной церкви, у тебя истинная вера, допустим, да, а он говорит, вот я крещенный, правильно крещенный, я вот вечерю там принимаю, я в церковной какой-то деятельности принимаю участие, да? Заметьте, в Библии нет такого стиха, который бы вот так гласил. Но те, которые Христовы, они ходят в церковь, не пропускают собраний, поют в хоре, сдают там пожертвования в церкви, да, вечерю принимают, миссионерством занимаются, или, допустим, там окончили какие-то обязательно Христовые, это те, которые закончили какие-то духовные там семинарии, академии или учреждения. Сейчас вы знаете, тут и университетов развелось христианских столько, все звучит красиво, да, но вы видите, текст, на который я говорю вам, обратите свое внимание, да, гласит именно так. Но те, которые Христовы, обратите внимание, ну да, есть же люди, которые, они во Христа не верят, они его не принимают. Ну, здесь можно заменить, так как вы знаете, видевший меня, видел и Отца, Христос сказал такие слова, да, то в принципе можно было по-другому этот стих прочитать. Смысл бы не изменился. Но те, которые Божии, ну, действительно принадлежат Богу, ну, в данном случае, Библия, как говорится, христианская книга, да, и поэтому Христос как бы в основе нашей веры лежит, да, вот здесь вот так написано, те, которые Христовы, кому это не подходит, читайте, Божьи, да, распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, да, что здесь непонятно? Единственное и главное доказательство, что мы являемся детьми Божьими там, или последователями Христовыми, да, разницы в этом никакой нет. Единственным доказательством что является? Что вот эти люди, которые принадлежат Христу, они, смотрите внимательно, в прошедшем времени написано, распяли плоть чью, свою имеется в виду, да, распяли плоть, и слушайте, с вот этими ее проявлениями, страстями и похотями. Вы видите, да? Кто распял страсти и похоти? То есть, другими словами, заметьте, плоть со страстями и похотями. Опять же, забегая наперед, я хочу вам прочитать, да? Вот смотрите, значит, слова какие, да? Дела плоти, заметьте, распяли плоть со страстями и похотями. Страсти и похоти включают в себя конкретные страсти и похоти. Это как бы общее выражение. Страсти и похоти, но они плоти, эти страсти плотские. И вот смотрите, Галатам 5 глава, да, тоже мы к этому стиху подойдем со временем, да? Смотрите, дела плоти известны. Вот те страсти, вот те похоти, которые существуют. Они даже здесь не все описаны. Значит, дела плоти известны, а не суть. Смотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть, как бы здесь вот эти слова, которые говорят тому подобное, подразумевают, что этот список может быть очень и очень большим. И дальше сказано: предваряю вас, то есть заранее пред дверями, предварительно вас предупреждаю. Как и прежде предварял, то есть предупреждал, что поступающие так Царство Божие, я тут вставляю одно слово, которое нисколько не искажает смысл слова, а наоборот, даже этот смысл акцентируется при помощи этого слова. Поступающие так Царство Божие, вставляю дальше слово, никогда не наследуют. Помните, да? Почему? Ибо Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вы видите, да? Царство Божие – это то царство, куда мы с вами стремимся. Так вот, там Царство Божие состоит из чего? Не из обрядов, не питья, ни пищи, ни вечери, ни наговения, ни крещения, там, да, там ни доктрины, там что? Праведность и мир и радость во Святом Духе. Теперь смотрите, какая праведность, какая радость может быть у тех, которые живут и движимы делами плоти, прелюбодеянием. Ну, тут кто-то скажет, радость тоже есть, да. Ну, потом бывает и печаль. Нечистота, непотребство, долгослужение ваших слов, вражда, ссоры, зависть. Обратите внимание, здесь такой огромный букет всяких гадостей. Это неправедность, естественно, не радость, да? И тем более не во Святом Духе. Павел говорит, поступающий так, Царство Божие, а я добавляю, никогда не наследуют. Почему? А потому что вы к Царству Божию никакого отношения не имеете. Потому что, чтобы нас взяли в то Царство Небесное Божие, которое на небе, это Царство Божие, атмосфера вот этого неба должна предварительно у нас на земле, внутри нас быть. Помните, да, слова Христа? Царство Божие не придет приметным образом, не скажет, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. То есть, другими словами, если у нас внутри ненависть, убийство, ссоры, зависть, распри, разногласия, раздражение и так далее и тому подобное, то заметьте, это не Царство Божие, это Царство Князя Мира Сего. А вот эти подданные вот этого земного царства, да, которым правит царь, так тоже можно сказать, так называемый сатана, да? Вот эти подданные туда не попадут. То есть, другими словами, злые и недобрые люди, они должны здесь остаться. Неважно, в какую церковь они ходят, там, во что они там верят, какие-то доктрины там, или, я не знаю, обряды какие-то очень правильные, там жертвы приносят, обрезания, там деньги носят, да? Неважно, кто куда и ходит, да? Неважно, кто во что верит. Почему я говорю неважно, да? Потому что главное в этой жизни, главная проблема, которую надо разрешить, это проблема человечества, связанная с грехом. И ни с чем иначе, да? Так вот, смотрите, возвращаюсь опять к этому же самому стиху, который только что прочитал. Те, которые Христовы, распяли в прошедшем времени вот эту плоть со страстями и похотями. То есть, другими словами, если они распяли, то страсти и похоти умерли. А если они умерли, обратите внимание, то у них нет греха. А если у них нет греха, то они рождены свыше. То есть, физически родились здесь, но произошло перерождение внутреннего мира, и Вот это земное, страстное, похотливое, злое и недоброе умерло, а вот нечто небесное, да, оно возродилось. Те, которые Христов, еще раз подчеркиваю, распяли плоть со страстями и похотями. Почему я так говорю? Почему я делаю ударение на вот этом стихе и на каждом в отдельности слове из этого стиха? Я задаю вопрос вам такой. Скажите, пожалуйста, вот то, что на нашей земле происходит, скажите, по какой причине войны, кровопролитие, прелюбодеяния, не по той ли причине, что люди подверглись власти греха, который их оккупировал и который ими управляет? Не грех ли является причиной, ну, грех, который внутри нас? Мы привыкли, что убийство – это грех, да? Это последствия греха. Да, это грех, но это уже завершающая стадия греха. А вот то зло, которое внутри нас, заметьте, в похотях и страстях, еще рука не поднялась на убийство, тело еще не полезло на прелюбодеяние, да? Но начинается этот грех где? В наших страстях и наших похотях. То есть мир наших внутренних чувств. Ну, потом на службе у чувств уже и разум выполняет тоже свою работу, обдумывает, как и, ну, будем говорить, как это все осуществить. Все, что на земле происходит, все проблемы, какие существуют, они являются результатом того, что человек заразился эпидемией греха. И что бы люди ни говорили, в какие бы церкви они бы ни ходили, в какие бы доктрины они ни верили, если причина всех наших страданий – это болезнь греха, то если с этой проблемой не бороться или не знать, как с нею бороться, если от этого греха не освободиться, то мы смертельно больны. И что бы мы ни делали в этом мире, чтобы мы не предпринимали симпозиумы, конференции, ООН, Совет Европы, там Папа Римский едет куда-то, что-то там говорит. Если мы не можем поменяться, тогда я задаю вопрос. Чем мы докажем, что мы Христовы? Ну вот те, которые Христовы на небе, те, которые Божие и на небе, да, ну, у них нет вот этого зла, вот этого греха, там нет войны, там нет прелюбодеяний, там нет воровства, там нет обид, нет раздражения, там нет гордыни, заносчивости, чтобы кто-то над кем-то превозносился. Ну вот они Христом. Христов и со Христом во Христе мир в последователях или сторонниках Христа, или граждан Царства Небесного тоже мир. Мир страдает от засилия греха. Христиане говорят, что избавиться от греха невозможно. И не христиане точно то же самое заявляют, кто только как. Суть одна и та же. Грех непобедим. Сердцу не прикажешь, хотя вот здесь написано «распяли». Не то, что приказали, а просто взяли и распяли. И не стали даже переговоров вести. Поэтому, если говорить о вере, какая самая истинная вера на земле? Так вот, только та вера, которая излечит человечество от самой страшной эпидемии, от греха, та религия, я сейчас говорю религия, вы заметьте, мы ходим в церковь, мы верим, да? Вот та вера, результатом которой будет распятие нашей плоти со страстями и похотями, только такая вера может свидетельствовать, что она действительно обладает силой Христа. Ну, если кто-то сказал, скажите, вот какая самая лучшая онкологическая клиника на нашей планете? Вопрос естественный и ответ простой. Ну, та клиника, в которую будут привозить онкобольных, неважно в какой стадии, да? Если они оттуда будут выходить живыми и здоровыми, вот эта клиника онкологическая, да, самое, что ни на есть, правильное. Самое, врачи самые, что ни на есть, умные, да. можно было бы сказать, ну вот действительно им мудрости дал сам Бог, если они в состоянии излечивать даже самой последней стадии, казалось бы, уже обреченного человека, избавлять его от этой болезни. Почему я так говорю? Вы помните, да, Иакова 1 глава, 14 стих. Заметьте, каждый человек искушается, то есть провоцируется на что? На преступление, результатом чего является вот эта вот, будем говорить, вот эта каша проблем, которые существуют между людьми, да? Каждый искушается, обратите внимание, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вы видите, да? Поэтому, если я увлекаюсь и обольщаюсь, и подчиняюсь похоти, и при этом заявляю, что я хожу в церковь, и я верующий, и моя вера самая, что ни на есть правильная, и моя церковь самая, что ни на есть лучшая. Тогда я задаю вопрос, а проблема почему тогда осталась? Врач, исцели самого себя, прежде чем ты будешь заявлять, что ты окончил самое лучшее медицинское заведение. Теперь еще второе послание Петра, 1 глава, 4 стих, что говорит. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, смотрите, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вы видите, да? В мире господствует растление, разложение, да? Гниение человечества происходит из-за чего? Из-за похотей, которые господствуют в мире. В человеке, в человечестве. Теперь обратите внимание, как мы можем сделаться причастниками божеского естества, то есть стать похожими на Бога, в которого мы верим, если мы при этом не удалимся от растления похоти. То есть, если я с похотью, и я обижаюсь и раздражаюсь, легко, как говорится, меня спровоцировать, легко зацепить, чтобы я, как говорится, ходил надутый и обиженный, да? Какая разница, в какую церковь я хожу? Ведь мир же не страдает от того, что он не понимает какую-то доктрину, или там не верит в Троицу, или Двоицу, или в единого Бога, да? Мир далек может быть от этих, будем говорить, наших, как мы понимаем, важных, а для них это не важные доктрины. У них есть зло. Жена изменяет мужу или муж жене. А дети не слушают родителей. Кто-то по телевизору, кто-то через газету, кто-то через интернет написал что-то против кого-то, поднял вот этот ажиотаж националистический кого-то против кого-то, да. Вот начинаются дрязги, вот начинается вражда. Вот люди готовы взяться за нож. Причем здесь Троица или Двоица, крестится во имя Троицы или во имя Иисуса, или во имя единого Бога, да. Заметьте, миру, когда мы понесем эти доктрины, они скажут, идите, знаете, куда со своими доктринами. Какой смысл в них, что мы через них получим? А ничего. А мы с этим носимся. Под носом, да? На котором нет пищи. Так вот вы видите, да? Самая истинная вера, это я забегаю наперед и как бы говорю, потом будет тоже, будем тоже касаться этого вопроса более так всесторонне, да? Те, которые знают, как разрешить проблему добра и зла, те, которые знают, как самому освободиться от страстей и похоти, то есть от греха, те и являются Христовыми. И это доказательство того, что истина Божия пребывает, потому что атмосфера Царства Небесного, которое на небе, пусть для кого-то незримым образом, но тем не менее эта информация передается, кто-то ее воспринимает, кто-то ее усваивает, кто-то ее применяет и становится, живя здесь на земле, по атмосфере, которая в его душе, становится небожителем. И вот этого небожителя, который пришел вот к этому, да, состоянию Царства Небесного, вот он как бы получил пропуск на небо. Да, ты готов, ты туда и будешь ждать. А кто не расталкивался с страстями и похотями, извини, пожалуйста, ты подданный царство зла, царя, который человека-убийца и лжец от начала. Так вот, другими словами говоря, те, которые действительно Божьи, принадлежат Богу, и те, которые его представляют на земле, распяли внутри себя самые мелкие и самые тонкие греховные наклонности в виде помыслов и чувств, которые являются корнем всех наших поступков, совершаемых нашим телом или членами нашего тела. Вы видите, да? Я еще раз подчеркиваю, распяли плоть со страстями и похотями. Сам текст говорит, что грех должен не, ну, как бы распинаться не в виде проявления, как он проявляется через руку, которая берет топор, и через ноги, которые бегут за человеком, да? Что грех должен быть распят в самом своем зародыше, а зародыш – это страсти и похоти, это зло на уровне, обратите внимание, очень тонком уровне в виде помыслов и чувств. Вы, наверное, тоже вот из того, что я вам сейчас сказал, да, процитировал, наверное, обратили внимание, да, что тут даже не идет речь о каких-то делах закона, типа не убивай, там, не прелюбодействуй, да? Здесь даже речи не идет об этом. Обратите внимание, да, что истина обращает внимание человека, чтобы он боролся не с плохими яблоками на яблоне, а чтобы он проник в сок, который течет в яблоне, и по этому соку добрался до самого корня, откуда идет, вот будем говорить, питание для плохих яблок. То, что нельзя пить, нельзя убивать, нельзя воровать, прелюбодействовать и так далее и тому подобное, то это даже не упоминается и не обсуждается вот в этих стихах, что я вам прочитал. То есть, как вы поняли, да, это вообще в принципе не должно быть среди верующих, чтобы говорить «не убивай, не кради». Это и так должно было бы быть понятным, потому что сами мы многое чего испытывали в своей жизни и сами же возмущались, что кто-то, вот видите ли, вот так поступает по отношению к нам. Как я уже сказал, здесь нет ни единого подобного слова, а те, которые Божьи, те совершают паломничество, заканчивают духовные заведения, там, принимают вечерю, омывают ноги, совершают молитвы и посты, обязательно там обрезываются, празднуют праздники, или там, допустим, чего-то не едят, или чего-то не едят, да, и так далее. Признаком принадлежности к Богу является, обратите внимание, чистая праведность и мир, и радость во Святом Духе, то есть чистота внутренних наших помыслов и чувств. Так вот, что такое праведность по вере, да? Чтобы нам было более понятно, надо об этом понять и говорить с позиции контраста и сопоставления. Понятие «праведность по вере» очень хорошо контрастирует с понятием «праведность отдел закона». И мы с вами сейчас постараемся разобраться, что есть между ними общего и в чем они разнятся между собой. То есть, заметьте, вопрос будет связан с чем? Сказать своими словами просто доступно, что такое «праведность по вере», да? И я вам говорю, чтобы говорить о праведности по вере, надо с чем-то это понятие сопоставлять. чтобы, может быть, на контрасте заметить то, чего бы мы не заметили, если контраста не было. Значит, есть праведность по вере, да, и есть праведность отдел или отдел закона. Я, как сказал вам, что-то есть между ними общее, и в чем-то вот они разнятся между собой. Так вот, общим для праведности по вере и праведности по делам закона, да, общим является выражение вот это слово «праведность». Что это такое? Чтобы было понятно, я вам приведу некоторые синонимы, да, вот этого понятия праведности. И вот синонимами праведности являются благочестие, дальше святость, справедливость, беспорочность, непогрешимость, чистота, безукоризненность, и вот где-то так, можно сказать, и так далее, да? Вот где-то вот в этом ракурсе. То есть праведность, можно сказать, сродни святости или же синоним святости, то есть праведный и святой в принципе одно и то же. Ну, может, кто-то скажет, а чего ж тогда вот слова разные, да? Ну, вот русский язык имеет такой спектр оттенков, да? Святой – это тот, который не делает греха, а праведность, как бы о чем говорит? Да, святой не делает грех. А что-то он делает или нет, да? Вопрос как бы возникает. Да, это не тот, кто не делает грех и при этом не делает и доброго. Он не злой, он и не добрый. Если он святой, то он не злой. Если он не злой, то он добрый, любящий. Если он добрый, любящий, он обязательно должен что-то делать. И вот заметьте, праведность, да, как бы о чем говорит? Что он должен не только быть святым, отделенным от грешников или от греха, но и обязательно еще что-то делать. Это должно быть практическим проявлением того, той святости, которая внутри тебя есть. Чтобы было более понятно выражение праведность, да, рассмотрим с вами, как характеризуется человек, имеющий праведность. Этого человека называют праведником. Я задаю вопрос, а кто этот человек? Какие характеристики отражают суть этого праведника? То есть, вот, чем он характеризуется? Чтобы быть праведником, да, надо жить в соответствии с неким законом святости или праведности, которым и определяется состояние человека, которого можно считать таковым. То есть, заметьте, но если мы говорим, вот этот праведник, а вот этот святой, но если нет закона, который определяет, какой человек святой, какие там доказательства, какие проявления должны проявляться, если нет закона, тогда и не может быть такого понятия праведник, потому что если есть праведник, то есть параметры, по которым этот праведник таковым считается или определяется. Если есть параметры, то эти параметры устанавливает закон, да? Так вот мы и говорим, чтобы быть праведником или святым, то надо, чтобы существовал закон, на основании которого вот, этого человека можно было бы определить таковым. Теперь, что еще хотел бы сказать. Само понятие праведность, уже оно само за себя говорит. Вот это слово праведность состоит как бы из двух отдельных слов. Первое слово это прав, да? То есть правильный, правильно поступающий, да? Или праведно Ну, праведный – это правильный, да? То есть правильно поступает человек. Так должны люди поступать, да? И вторая часть этого слова – дность. Это такое, знаете, сокращенное слово, которое обозначает дела, то есть поступки. Значит, праведность, как я сказал, само вот это понятие само за себя говорит, что это тот, кто делает правильные дела, то есть правильно поступает. А вот как правильно, как неправильно, для этого должен быть закон. Если мы возьмем любой закон человеческий, да, то вы понимаете, понятие праведности и святости по человеческим законам, которые меняются с каждой новой властью и с каждым новым мнением того, кто приходит к власти, вы понимаете, праведности как таковой по человеческому закону быть не может, тем более такого постоянного понимания, да? Вот заметьте, советская власть была. При любодеяниях хотя бы считалось, что это плохо. Могли из партии исключить. Сегодня это нормально. Любовница на стороне сегодня нормально. Нормально не в смысле, что хорошо, а нормально. Это уже естественно стало нормально, что типа жена есть, дети есть, бизнес есть и любовницы есть. Это уже стало обыденностью, да? Если когда-то считалось, что гомосексуализм – это что-то такое страшное, да? Ну, считалось не просто так, это действительно страшное явление, да? Сегодня это, ну, чуть ли не, я не знаю, геройство какое-то, да? Это я вам к чему говорю. Что если где-то какой-то закон определяет, что обманывать человека – грех, возьмите сегодня бизнес – нахвалить товар, который не является качественным, да, сунуть его, продать его и, как говорится, с рук долой в порядке вещей. Возьмите телевизор, который нам что-то вещает, радио, там, новости какие-то. Ведь вранье от начала до конца. Потому что если сказать, ну, кто-то скажет, не, ну, это ж правда была. Я говорю, сам факт может быть и правда. А почему так произошло? Кто стоит за этим? Можно и вообще никогда не узнать. Вот казалось бы, там, возьмите Джона Кеннеди, когда-то убили в Соединенных Штатах Америки, да? Казалось бы, ну так американский президент, которого выбрал американский народ, ну, его убили. Неужели народ не имеет права узнать, кто убил, почему убил, что произошло, кто за этим стоял? Обратите внимание, американская так называемая фемида, если ее так можно назвать, а может, и действительно, фемида, ничего общего не имеющая, как говорится, с Божьим правосудием, а с какой-то мистической богиней правосудия, да? Американская фемида засекретила. Что-то рассекретили не так давно. А что-то до сих пор секретит. А чего вы боитесь? Ну, правда, она должна быть правдой, да? Так это я к чему говорю. Что это в порядке вещей. Обманывать людей даже на самом высоком государственном уровне. Так вот, смотрите, значит, мы с вами говорили, что есть праведность по вере и есть праведность от закона, от дел закона, да? И как мы уже сказали, праведность и в одном, значит, и в другом случае праведность определяется именно с практической стороны. То есть, если человек праведник, то он в обязательном порядке должен именно жить праведно, а не вести пространные рассуждения на тему о праведности. И если кто-то говорит, что мы ничего не сможем достичь на практике, то это просто говорит о безумии этого человека. Как вы уже видите, как вы уже поняли, хоть праведность от веры, а хоть праведность от закона, и одна, и другая в обязательном порядке должна проявляться именно на практике в каких-то конкретных делах. Вот еще раз вернусь к стиху, который мы с вами только что читали. те, которые Христовы. Тут не написано, что праведники, да? Но заметьте, здесь написано как бы конкретно, что они не философствовали о том, что вот плоть надо было бы, значит, со страстями и похотями распинать. Разговоры и пространное рассуждение о том, что что-то надо делать, но если мы не делаем, разговоры не вменяются человеку в праведность. Те, которые Христовы, они, я добавляю, праведники. А почему праведники? Потому что они на деле в жизни распяли плоть со страстями и похотями и доказали, что в жизни можно жить свято и непорочно. Далее. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Если есть праведность от закона и праведность от веры, то и в одном, и в другом случае человек, достигающий чего-то на практике, этот человек называется праведником. Заметьте, выражение «праведность от закона». Значит, все-таки он праведник. Ну, от чего? От закона, да? И дальше. Праведность от веры или по вере. Вы видите, да? Тоже праведник. То есть, как вы уже поняли, да? Хоть праведность от закона, хоть праведность от веры, и в одном и в другом случае человек, называется праведником по тому или иному канону. Дальше. Что еще хотелось бы сказать? Но критерии, по которым человек определяется как праведник, совершенно разные. Я имею в виду в случае, если говорить праведность от закона или от веры. Критерии. То есть праведник от закона и праведник от веры — это могут быть совершенно разные люди, но они называются праведниками. Но критерии, по которым человек определяется праведником, совершенно разные, как я сказал. И в одном случае это закон Моисеев, да, заметьте, праведность от закона. Значит, праведность от закона Моисеева, да, праведность от закона, который когда-то был дан Богом Израилю. Так я сказал, в одном случае это, значит, вот этим критерием, по которому определяется праведность, является закон Моисеев, если мы исходим из библейского текста, а в другом случае это вера. Вот как будто бы что-то, ну, прямо противоположное, хотя, заметьте, и там праведность, и здесь праведность. И чтобы нам разобраться в праведности от закона и от веры, нам необходимо будет, ну, хотя бы вкратце коснуться, что из себя представляют закон Моисеев и вера Христова. Потому что когда мы говорим о вере, праведности от веры, то мы должны понимать, вера христиан, она связана с верой во Христа. Кто и как понимает, что такое вера во Христа, или вера в заступническую жертву, вера в Него как в Искупителя, вера, что Он любящий, добрый, Он нас спасет, какими бы мы ни были, да, или вера во Христа связана с тем, что мы можем Ему уподобиться. Тут уже вы видите, сколько церквей, столько и трактований, да. Только я вам должен сказать, если говорить о вере в Бога или о вере во Христа, то стоило бы вспомнить стих из Иакова: и бесы веруют в Бога, да? И во Христа они веруют. Они знают, что Он есть. Они знают, кем Он был, что Он пришел на землю, что они с Ним сотворили, да? Они это знают, но они трепещут. Если вера во Христа – это вера просто в личность, в какую-то догму, религиозную доктрину, да, то, по сути, я вам хочу сказать, значит, мы вообще, думая, что имеем веру извиняюсь, праведность по вере, а мы, по сути, имеем праведность от закона Моисеева. Потому что если вера есть Христова, то она прогрессивна. Мы приходим от веры в веру, да? Вера обязательно должна что-то с нами делать, нас преображать, нас менять и делать похожим на того, кого мы уверовали. Так вот мы с вами говорили, да, что праведность от закона и от веры, они как бы, ну, представляют, праведность от закона представляет, определяется на основании закона Моисеева, а праведность от веры определяется верой Христовой, не церковной, не человеческой, а именно Христовой, я это подчеркиваю. С праведностью мы с вами уже как бы определили, что это такое. Это правильные, хорошие дела. Теперь мы подошли к чему? Вот. Праведность от закона и праведность от веры. От закона Моисеева и веры Христовой. Так вот, мы сказали, праведность – это правильные, хорошие дела. И вот одни из которых, имеется в виду дела, да, могут быть просто механическими действиями, не связанными с нашим внутренним и освященным миром. А может быть даже связаны, я уже так говорю, может быть, тут и без может быть, они точно связаны, да? А может быть и связаны с попыткой горделивой натуры при помощи, так сказать, внешних телесных манипуляций тела показать видимость праведности перед людьми. И что в Библии называется фарисейством и не одобряется Богом. То есть, видите, праведные, хорошие дела, как я сказал, они, если это праведность отдела закона, да, они связаны с законом Моисея, который был дан евреям в то время, когда, можно сказать, они были детьми в христианской вере. И коль не было еще того взрослого ума и глубокого понимания Бога истины, им был дан, как костыль или как костыли, да, им был дан закон Моисеев, который как детям при помощи наглядных пособий должен был что-то напоминать, чтобы они не забывали, что надо делать, а чего не надо делать, да, и чтобы потом, по мере взросления, они уже переходили от закона Моисеева, да, или от веры, связанной с законом Моисеевым, который определял, ну, наши физические внешние действия. То есть закон Моисеев, как вы помните, ходи, приноси там жертву, да, не убивай, не кради. То есть поступки, дела не делай. Вот это хорошие дела, вот это плохие. И ты должен это делать. Да, ты не понимаешь, зачем это делать. Да, может быть, плоть твоя против, но тебе определили, пока ума нету, в розетку не лезь, полезешь, получишь по попке ремнем. Понял? Понял. Что он понял? По попке он знает, как больно он знает, поэтому он не лезет не потому, что понял, какое зло в розетке, а потому, что он знает, какое зло получить по заднице ремня. Вот такой был закон Моисеев. Я бы так сказал, закон механики. Ни физики, ни химии, ни каких-то таких тонких процессов. Закон механики. Три раза в году приди пред лицо Божие в место, которое изберет Господь. Вот он и пришел. Чего он пришел? Ну, сказали три раза, до трех умею считать. Сказали обрезаться на восьмой день. Обрезали. Зачем? Ну, Бог так сказал, значок такой у меня есть, вот, чтобы отличали, да? Взял бы и подумал, а как вот другой отличать? Это что? Это же значок носят, говорю, снаружи, да? А тут вот, казалось бы, не для людей, вот для тебя. Ну, для чего тебе Бог это дал? Ну, сказал обрезаться, мы и обрезаемся. Так вот, смотрите. Как я уже сказал. Закон, праведность отдел закона связана с законом Моисея. И вот эта праведность определяет дела, которые человек должен делать. Тут написано «не кради», «не краду», а хочется. Написано «не прелюбодействуй», «не прелюбодействуй». Но в законе не было написано, кто посмотрит свое вожделение. Закон как бы говорит, даже просто хотя бы ты не полезешь в постель к чужой жене или там какой-то женщине чужой, да? Хотя и будешь очень хотеть, но просто если ты не полезешь, как ребенок из-за страха перед наказанием, то это уже будет праведность в сравнении с тем, как ты лазил по всем постелям. Не стесняясь и не переживая, и даже и страха никакого не было, если бы не было закона. Ты бы вот так и ползал, и лазил бы вот по вот этим, как говорится, постелям. Так вот, еще раз повторяю. Значит, вот дела праведные, в вопросе, допустим, праведности отдел закона, это механические действия телом, да? Внутреннее наше состояние с этим не связано. То есть мы там не понимаем, откуда грех берется, чего он у меня вылазит, да? Но иногда, вот если говорить о делах закона, то уже не только не кради, не убивай, но там, как я сказал, и жертву принеси, там, да? И с пустыми руками не приходи, когда являешься пред лицом Божьим, там, помните, и праздники, и церемонии, и обрезания, да? Так вот, смотрите. Я уже сказал вам, вот эта праведность от закона не связана с внутренним миром. Я почему прочитал в начале, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, в законе про страсти и похоти про внутренний мир человека не сказано. Там сказано про дело, которое совершается членами нашего тела. И если говорить о праведности от закона, то нужно было бы упомянуть, что вот эти так называемые праведные, я их беру в кавычки, да, дела от закона Моисеева, да, они в основном касаются проявления религиозных культовых, богослужебных предписаний, типа того, помните, да, фарисей стоит в храме, молится, там же стоит рядом этот мытарь, да, и фарисей молится, вот заметьте, праведник, и он Богу как бы заявляет, что вот он праведные дела делает. Какие? Пощусь, в смысле не ем. Для чего пощусь? Он не понимает. Но он понимает, что когда я пощусь, не ем, да, то вот нечто, что-то такое мистическое Богом совершается в человеке. А может и не совершается. Ну, вот уже так сложилось, что чем больше пощусь, тем больше в глазах людей единоверцев выгляжу великим святым преподобным постником, да. Вы видите, да? Вот я говорю, праведные дела, почему беру в кавычки? Потому что связаны они с какими-то богослужебными предписаниями. Пощусь, молюсь, обрезан, приношу жертвы, даю десятую часть, если его что приобретаю, милостыню даю так перед людьми, чтобы люди видели. Если люди не видят, не даю, да? Я недобрый, но когда люди есть, и они это увидят, и я щедро там сыплю, допустим, или сокровищницу храмовую, да, или там нищему даю, но обязательно это делаю в присутствии людей, исходя из того, чтобы все-таки в их глазах выглядеть благочестивым, праведным, чтобы меня хвалили, превозносили. Так вот смотрите, да. Там вот и правильно, ну, можно на наше время перевести праведные дела, праздную праздники, там не пропускаю вечери, омываю ноги, там, да, там, соблюдаю субботу или воскресенье, у кого-то это пятница, допустим, да. Вы видите, какие праведные дела и праведность от закона. Сознание не включено, мы же дети. Мы же еще не доросли до глубин божественных, да, чтобы их понимать. Поэтому, как ребенку, так, когда кушаешь, перед едой надо помолиться. Не скажи и не поставь это в закон, вообще Бога, как говорится, и знать не будет никогда ребенок, да? Далее. когда тебе дали конфетку, кто-то, дядя, тетя, папа, мама, обязательно скажи спасибо. Любви от него требовать, а он же не понимает, что такое любовь. Надо сказать спасибо. Так вот он и говорит. Но заметьте, внутри праведности нет. Заметьте, праведность от закона, это праведность фарисейская, как я сказал, да. Это праведность наружная, праведность, которую видят люди, и праведность, за которую меня могут похвалить люди. Но при отсутствии внутреннего понимания, внутреннего осознания, внутренней веры и внутренней чистоты, эта праведность называется фарисейской. И Христос говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, которые ходят, сдают, не крадут, не прелюбодействуют и говорят, благодарю, что я не такой, как хочу. Если ваша праведность не превзойдет вот этой фарисейской праведности, то вы не войдете в Царство Небесное. Я думаю, так более-менее логика и последовательность, что зачем я говорю, думаю, что более-менее вам будет всем понятно, да? Рассказывать своими словами, не при помощи библейских стихов, чтобы вам было понятно, какая это праведность, да, и на чем она зиждется. Как я сказал, это механический цех, где механически на уровне, будем говорить, обрядов, там, на уровне каком-то таком детском, нам прививается, что надо делать, куда ходить, куда не ходить и так далее. А внутренний мир остается, обратите внимание, вообще нетронутым. Вы поняли, да? Еще раз возвращаюсь к стиху. А те, которые Христовы распяли, смотрите, плоть со страстями и похотями, а страсть, заметьте, Ветхий Завет, не кради, да? Не прелюбодействуй. Про страсти и похоти не написано. Ведь прелюбодеяние, факт прелюбодеяния, дело прелюбодеяния, это результат похоти, которую я лелею в своем сердце. Факт воровства, это потому, что я начал на эту тему, как говорится, скорбеть душой. Работать не хочу, а денежки надо. Как бы это все-таки... говорят, сварганить, да? И вот дальше я иду на преступление. Так вот, в Ветхом Завете не было написано про похоти. Распинать надо было руку, как Христос говорит, если рука соблазняет, отсеки. Вырви глаз, если он тебя соблазняет, и ты смотришь с вожделением, да? Но про похоть и страсть не идет речь. А вот в Новом Завете идет, обратите внимание, праведность связана уже как бы внутренним миром, не с религиозными предписаниями, такими богослужебными, куда ходить, что делать, где стоять и в какой день, да, а именно праведность от веры, заметьте, и вера уже связана с внутренним миром, более глубокое понимание, понятие, что такое праведность, и более глубокое понимание, что такое святость. Что это не богослужебные формы, обряды, символы, дни, пищи, питья, там, жертвы, да? Потому что они не могут совести освободить людей, очистить, приходящих с вот этими, будем говорить, делами закона. Ни один обряд не освящает человека. Это просто промежуточный этап, пока мы дети, нам надо хотя бы механически что-то делать, и пока хотя бы на уровне механическом привыкать, запоминать. А со временем, при появлении ума, мы начнем задавать вопросы и поймем более глубоко вот эти религиозные предписания. То есть они не то, что вообще не должны были быть. Или они не нужны были, а Бог вот зачем-то дал. Они нужны были, как и мы детям, точно так же предписываем маленьким, да, пока неразумные, предписываем предписания. Закон и, заметьте, и наказание. И если ты будешь делать, как я тебе сказал, хоть и не понимаешь, ты жив будешь, я тебя наказывать не буду. А не будешь делать, не жив будешь, будешь получать какой-то. Счастья у тебя в жизни не будет. Делай, что тебе папа и мама сказали, и будет тебе счастье. Так вот, я сказал, что праведность от закона, да, она связана с законом Моисеевым, который определяет наше поведение для нашего тела, да. А вот другие дела, ну, я сказал, что и праведность от закона, и праведность от веры, они с делами связаны. Одни связаны с внешним исполнением, да, а другие дела, это праведность от веры, да, в обязательном порядке должны исходить из нашего внутреннего освященного мира человека. Они не должны создавать фарисейскую видимость благочестия, а должны быть, можно так сказать, естественным проявлением внутренней чистоты и святости. И эти дела уже касаются не богослужебных форм и предписаний, там жертвы, обрезания, праздники, да, а проявлением любви, милосердия, сострадания, доброты, смирения и простоты. Видите, какое отличие праведности от закона и праведности от веры? Дела и в одном случае, дела и в другом случае. Только в первом случае эти предписания относятся к телу, да? Что делать, что не делать, что зло, что не зло. И в случае нарушения наказание, да? Ну, чтоб думал, что брал себя в руки хотя бы на механическом уровне, да? И при этом внутренность может быть абсолютно противоположной тому, что мне запрещают делать закон. Написано, не убивай, я не убиваю, но я его ненавижу, убил бы. Ну, если меня убьют, ладно, потерплю. А вот праведность от веры, обратите внимание, а вера уже с чем связана? Заметьте, не с механикой, как я сказал, с физикой, химией, на более тонком уровне. Вера – это уже связано с интеллектом, с размышлением, с разговором, с появлением ума и с возможностью пользоваться этим умом, использовать его для того, чтобы что-то уразуметь. И заметьте, вера тоже призывает нас к делам. Но дела эти уже совершенно иного плана. То есть они уже не касаются богослужебной формы предписаний, как я сказал, да? А это, заметьте, дела любви, там, сострадания, милосердия. То есть, заметьте, ты не должен делать поступки плохие. Ты должен корни изменить мир, который побуждает тебя к плохим поступкам, да? Ты должен, избавившись от зла, научиться добру, любви, милосердию, да? И дела, заметьте, праведность, праведные дела от веры во Христа. Это перемена внутреннего мира, когда мы уже, ну, я так вам процитирую, любовь не раздражает. Не то, что не убивает, разговора не может быть ни о чем, или не прелюбодействует, не раздражается, не смотрит с вожделением, да? Не превозносится, не ищет своего, то есть ни жадный, ни хитрый, ни подлый, другими словами, дела праведности, щедрый, прощает грешника, делает, воздает добром за зло, молитва за обижающих, благословение проклинающих. Это слова Христа, можно сказать, прости им, ибо не знают, что делают. Это проявление доброты, это забота, это сочувствие, это сострадание. Вы видите, какая большая разница. Тоже дела в одном случае, тоже дела в другом случае. Только здесь дела любви, дела веры, но они уже не связаны с делами закона, которые относятся только до плоти. Я думаю, что ну вот, на контрасте вы уже поняли, праведность это праведные дела. Далее, праведность от закона и праведность от веры. То есть, и в одном случае, и в другом случае, это праведные дела. Но уровень закона, определяющего, что такое праведность, а что такое неправедность, в разы отличается, если не сказать прямо диаметрально противоположно. Ну, прямо нельзя сказать, потому что тоже закон к добру побуждает нас, да? Но только на таком уровне детском, примитивном, для людей, у которых нет здравого суждения. А вот второй вариант — праведность от веры, да, здесь вообще, можно сказать, академия. То детский сад, изучение алфавита, а здесь академия. Здесь не букварь, не читать, это не элементарная математика, да, это, ну, будем говорить, там, теория вероятностей, да. Самые-самые сложности, сложные моменты жизни человека. Я вам прочитаю сейчас одно место. Это Матфея, 7 глава, с 15 по 24 стихи. Значит, такие слова читаем. «Берегитесь лжепророков». Это слова Христа, который говорит ученикам, и не только, и там еще кто-то был, да? «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Я пока остановлюсь на этом стихе. Смотрите. Кто такой лжепророк? Вот у нас принято, у нас, я именно верующих, вот если я хожу вот в эту церковь, и здесь вот так понимают, вот как мне объясняют, то я считаю, что это правильное пророчество, правильные пророки Божьи. А вот если кто-то приходит и говорит не так, как я привык понимать, не так, как нас учили в нашей церкви, неважно, что в Библии может быть так и написано, как тот человек говорит мне, да, я его определяю лжепророком, не исходя из Библии, а определяю, исходя из нашего учения, которое нам говорит наш пастырь, может быть, даже уже, да? И это есть истина, причем божественная. И вот Христос говорит, как легко и просто узнать лжепророка. Лжепророком является человек, который, обратите внимание, праведник. Значит, берегитесь лжепророков. И что, заметьте, что праведник, о чем берегитесь? А потому что он вас, как говорится, рвет в грядки и закатает в банку, законсервирует. Никакого роста не будет, и вы дальше, ученик не бывает выше учителя. Вот и вы, как говорится, выше его не станете, да? А вообще Христос говорит, что когда вы обходите море и сушу, находите одного из там, тех людей, то делайте вдвое худшим себе. Берегитесь уже пророков. Это не те, которые говорят какие-то доктрины. Хуже. Которые приходят к вам в овечьей одежде. Вот Христос, а не овечка, да? Они приходят в овечьей одежде. То есть они умеют вот сделать вот такой вот вид набожный. Вот он молится, голова опущена. Не в цветастой клетчатой рубашке. У него сутана такая черная. Это, не знаю, как сказать, ряса до земли, да? Он глаза так не поднимает. У него такой, знаете, смиренный взгляд. Приходилось, наверное, видеть такие, да? Кто из вас сомневается, да? Вот посмотрите, в христианской церкви, я не говорю про православных, вот протестантские церкви, вот как вечеря, вот как ходят, вы знаете, такой, знаете, вроде террористы рядом, вроде с поясами шахида, они там все обвешаны, сидят рядом, вот такой, знаете, голова в плечи втянута, походка, взгляд такой, на сегодня вечеря, вот это вот овечья одежда. Или когда кто-то приходит, ой, мы вам так рады, вы знаете, ну что не овечья одежда, ну явно не волчья, да? Ой, мы вам так рады, слава Богу, вам тут и чаю подадут, и в гости пригласят, и вы думаете, ну надо, посмотрите, да? Вот это люди, ну где меня вот так вот встречали, где меня вот так приглашали, где меня вот так в гости взяли, да еще и на ночь положили, да нигде, все, нашел. Вот она, овечья одежда, да? Нашел церковь Христову, да? Так вот, слушайте, берегите лжепророка, который приходит к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. А ты понимаешь, что такое внутри? В мыслях и в сердце вот этой доброты нет. Это создается такая видимость, да? Благочестие. При помощи внешних манипуляций. Голова опущена, втянута в плечи, руки вот здесь в таком, знаете, молитвенном состоянии на груди или на животе, голова такая склоненная, голос не подымет такой, ну, знаете, ну, вот так внешне смотришь, вот, вот хоть иконы рисуешь этого человека. А теперь заметьте, а внутри суть волки хищные, то есть внутри неизмененные. Так вот смотрите, уже пророк. Тут не надо ничего там выдумывать, что это пророчество, там, 2300 рублей в утро, или 1300, или там 1260 дней, да. Мы так привыкли, пророк – это цифры, это даты, это там, события. Пророк – это тот, который прорекать должен, заметьте, правду. Прорекать то, что люди не понимают правду о нас. Правду о Боге, правду о святости, возможно, невозможно, да. Так вот, уже пророк приходит в овечьей одежде, то есть имеет праведность от закона, а внутри вот этой праведности нет. Вот если бы он внутри тоже был овечкой, это было бы уже праведность от веры. И вот это наружное, что он проявляет вот эту такую доброту, покладистость, да, она бы была бы естественной, он бы не притворялся. И если бы этого человека, я уже так скажу, ущипнуть, спровоцировать, а внутри он тоже овечка, внутри он тоже праведник, да, то он бы никогда не сорвался, как пес с цепи, да, никогда не начал бы гавкать, раздражаться, обижаться, прессовать вас. Если же он приходит в овечьей одежде, а внутри он остается неосвященным, а просто создает видимость перед людьми, то написано. Нет ничего тайного, ведь то, что внутри, это тайна, пока оно не проявится. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Почему? От избытка сердца, то есть внутри то, что, да, заговорят уста, если его спровоцировать. Если кто-то с ним не согласится, если кто-то начнет перечить, это так называемый благочестивый праведник отдел закона потеряет, как говорится, контроль над собой и как волк хищный набросится на своего соперника или оппонента. Так вы поняли, кто такие лжепророки? Те, которые внутри не поменялись, они же в церкви говорят, что это невозможно. И это стараются объяснить на основании Библии, выхватывая из контекста отдельные редкие стихи, выдавая их за истину Божию. Заметьте, те, кто говорит, что закон отменен, что спасаемся по благодати, то есть по милости и любви Божией, да? Что праведность по вере, это просто ну, мы какие есть, такие есть, и никуда мы не денемся, и грех у нас не пропадет, а спасаемся по, заметьте, праведность по вере. Мы грешим, но мы верим, что за нас умер Христос. Мы молимся, просим прощения, Он забирает. Завтра опять мы грешим с утра до вечера. Вечером молимся, Господи, прости. Он опять забирает. И заметьте, мы согрешили вроде бы неправедные, да? Далее Христос забрал как бы наши грехи и стали праведными. И объясняют это так, что мы во Христе праведные, а как? В жизни мы вообще плохие, в жизни у нас ничего не получается, внутри мы остаемся волками хищными, но вечером, когда мы оптом Христу сдаем грехи, Он забирает, Он там ходатайствует, а мы уже целую ночь праведные, подчеркиваю, ночь. Потому что днем, как только глаза открываются, рот открывается у нас, и мы можем посмотреть туда, куда не надо, и уж сказать-то точно скажем. То, что не надо. Вы видите, да? Так кто такие уже пророки? Ну, в первую очередь пастыри, лжепастыри, которые отвергают, заметьте, еще раз возвращаюсь к тексту, отвергают тех, которые гласит, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые говорят, это невозможно сделать, это, как правило, люди, выходящие за кафедру, это и есть наши лжепастыри и лжепророки. Вы видите, да? Все те, которые объясняют, что грех непобедим, что мы ничего не можем сделать, что изменимся только во мгновение ока в момент пришествия Христа, да? Что нет праведного ни одного. Это являются лжепророками. И лжепророками являются не только пастыри, а и мы все с вами рядовые члены церкви, которые создают видимость овечьей одежды. А чуть что не так, как помните, в одном из пророков Ветхого Завета было написано, грызут зубами, и кто не ложит им в рот, против того объявляет войну. Кто им не поддакивает, у кого другое мнение, да. Я не говорю, что тут у кого другое мнение, оно обязательно правильно, оно может быть точно такое же неправильное. Но я говорю, что может быть и правильно. Вот этот уже пророк, который привык, что мы ничего не можем, и даже и рыпаться не надо, да? Надо только верить, усилий не надо, борьбы не надо, креста не надо. Это Евангелие такое, знаете, от баптистов, от пятидесятников, от харизматов, еще там от кого, да? Вот такое Евангелие мы сочинили свое. Каждый, кто вот, и делает вид благочестия, а внутри остается неизмененным, злым, похотливым и так далее и тому подобное, он является уже пророком. Почему? Ну, если бы не ходил в церковь, если бы не заявлял, что верующий, он не уже пророк. Вот какой я есть, такой и есть. Ну, стараюсь, не получается, вот и все. А вот если я заявлю, что я верующий, я хожу в истинную церковь, а ты вот не ходишь, вот туда надо ходить, только вопрос, чего туда надо ходить, когда ты не меняешься, да? Когда мы говорим, что мы верующие, и живем, делаем вид один, чуть что не так, совершенно другой у нас вид, да? Раздраженный, недовольный, да, хищный. То мы тем самым ложно пророчествуем, даем дурной пример, чтобы другие люди уверовали в такую церковь, в такую теорию, да? Так называемую в кавычках истины. Где мы должны делать вид фарисейский, должны притворяться, должны играть в христианский театр, да? Ну, а быть по-настоящему мы такими не можем. Так, смотрите, уже пророк определяет по вере, куда ходит, какую доктрину он там исповедует, да? Нет, смотрите, по плодам их узнаете их. По каким плодам? Ну, вот заметьте, узнаете их. Но тот, кто не знает про святость, он посмотрит на овечью одежду, в которой придет лжепророк, и скажет, вот плоды, смотри, какие. Как мне иногда говорят, Саша, вот у нас такой пастырь, вот как ты. Вот если ты встретишься, вот тебе, как говорится, знаете, как говорят, зуб дает, да? Вот он тебя примет, потому что он тоже про любовь рассказывает. Теперь вы запомните, что он сказал. Приходим, только начинаем что-то там общаться. Или слово мне дали, если слово дали, это уже вообще конец света. Я начинаю говорить. Как я говорю? Конечно, это отличается от того, кто говорил до меня, да. Да, люди подходят, люди со мною общаются, делятся с откровенным, задают вопросы, я отвечаю. И все вокруг меня собираются. Улыбаются, сидят, а пастырь сидит. Как одна, не три тополя на плющихе, а одна тополя на плющихе. Один тополь. Лицо хмурое стало. Лицо недовольное стало. Появился конкурент. И вот они плоды вылазят. Народ подходит, спрашивает. Брат, а когда Саша у нас еще будет проповедовать? А он так многозначительно говорит, Бог усмотрит. Ему надо идти на большие миссионерские поля. Шел бы он отсюда подальше, это называется в переводе с русского на русский. Вот и все. А дальше говорит, что я уже пророк, потому что я говорил о святости, а у них же пророчество истина, это что мы такими не можем быть, да? И дальше, как говорится, дверь не закрыта. Это я для чего говорю. Да, пока нет конкурентов, но человек может выглядеть и говорить про любовь, да, появляется конкурент, и тут какая любовь? Тут уже начинает проявляться самолюбие. Так вот, знаете, Христос говорит, по плодам, заметьте, а плоды – это жизнь, это дела, это праведность. Да? Праведность отдел, она не может, как говорится, дать внутреннюю чистоту. Внешне – да, а вещью одежду – да, но на время. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ни платье. Если ты на кого-то обижен, и глаза выдадут, и мимика, и интонация, и раздражение, все выглядит наружу. По плодам их узнаете их. И дальше вопрос такой. Собирают ли терновника виноград или терпейника смоку? К чему? К чему такой вопрос? Может ли тот, кто внутри хищный и злой, в любой ситуации быть добрым и простым и великодушным? Да никогда. Потому и спрашивается. Значит, собирают ли терновника виноград? Нет. Если виноград, то виноград. Если волк хищник, то рычание будет волчье. Никуда мы от этого не денемся. Или как кто-то раздражился и говорит, знаете, как иногда бывает такое, там, муж поймал жену, или жена поймала мужа в прелюбодеянии, да, ну, как говорится, на горячем, да. А он там или она пойманные на горячем, говорят, ты, это не то, что ты думаешь. А верующие это так иногда говорят, вот, Вы не смотрите, у меня сердце чисто. Это так вот, возревновал я, Господи, и все. И Христос говорит, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. То есть дерево доброе, в ком внутри, не волки хищные, а хороший сок, да? Фруктовый, будем так говорить. Всякое дерево доброе, дерево, обратите внимание. Плоды – это то, что снаружи, а дерево, сок – это то, что внутри. Тот, всякое дерево, тот человек, кто добр внутри, приносит и наружу плоды добрые, выносит, да? А худое дерево, а злой человек, как бы ни маскировался, в любой ситуации принесет плоды худые, только что-то будет не по его. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые, поэтому это к тому говорится, что не надо объяснять, что вы не смотрите, что я выматерился, да? Или то, что я прелюбодействовал, там это не поймите, что это прелюбодеяние. У меня никакой похоти к этой женщине не было. Это просто так, ну вот, понимаете, акт любви. А прелюбодеяния нет. Я любил жену и люблю, и, как говорится, вот тебе крест. Дальше читаем. Всякое дерево, то есть всякий человек, который внутри не станет чистым, добрым и благородным, да, и поэтому не могущий приносить плод добрый, когда его цепляют, он все равно раздражает. Вот такое дерево, знаете, вот тут про дерево написано, так и хочется сказать, вот такой человек, это дерево, это деревянный стукан какой-то, да. Всякое дерево, всякий человек, не приносящий доброго плода, имеется в виду, в момент испытания, искушения, с него вылазит все плохое, а хорошего не получается, да? Он говорит, у меня тоже есть любовь, когда меня никто не трогает. И собака злая тоже, когда никто не трогает. И даже муха не кусает, она тоже добрая. Так вот, всякий человек, не приносящий доброго плода, не являющийся таковым внутри, срубают и бросают в огонь. И добавляю, неважно, в какую церковь ходил он или ходит, неважно, в какую доктрину верит, и какой обряд, или какой день событий. И так по плодам их узнаете. Теперь смотрите. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Это тоже относится к делам, к праведности отдела. Мы говорим, заметьте, мы молимся, мы перед людьми говорим, Господи, Господи. Это как американцы. Какой блуд? о май гад, о май гад, блуд май гад, и стрельба май гад, это когда мы сами стреляем, когда мы сами блудим, да? Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Обратите внимание. Тут можно было бы сказать, не всякий, ходящий в церковь, войдет в Царство Божие. Не всякий, принимающий вечерю, войдет в Царство Небесное. Не всякий, да, там участвующий в миссионерской деятельности, войдет в Царство Божие. Заметьте. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Отца какая? Будьте святы, потому что я свят. Без святости никто не увидит Господа, да? Значит, исполнять волю Отца – это значит жить свято. А мы не можем жить свято, если внутри нет святости. Жить свято снаружи можно всегда, постоянно, да? Беспрерывно. Только при условии, что внутренность будет освящена. Внутренняя святость – это внутренний хороший яблоневый сок, который в яблоне стволе и в корне. Да? Поэтому и плоды будут, соответственно, вкусные, сладкие, ароматные. Значит, войдет Царство Небесное только исполняющий. Вы видите, да? Исполняющий – это дела делающий, живущий так, да? Заметьте. По тексту, как вы понимаете, живущий внутри свято будет исполнять волю Отца Своего Небесного и снаружи тоже свято. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Я добавляю, не Твоего ли имени мы всем говорили, что Ты единый, нет иного Бога, кроме Тебя единого? Не Твоего ли имени мы перекрещивали верующих во имя Иисуса, не во имя этой Троицы? Господи, не Твоим ли именем мы говорили иными языками? Ну, про языки тут вообще, как говорится, разговор какой-то такой. Ну, я имею в виду, говорить-то как бы не о чем, да, потому что иными языками, если говорит человек, ну, библейский человек и по библейской истине, то говорит на понятном и для себя, и для того, кто его слушает. А тут вообще непонятно, что. И многие гоняются именно за этим. Вот надо крещение, надо исцеление иметь, да? Не Твоего ли имени мы там крестились, и, там, или исцеляли, хотя исцелений никаких нет, или иными языками говорили, совсем не больше. Не Твоим ли именем изгоняли бесов, я задаю вопрос, кого-то или себя. И не Твоим ли именем многие чудеса творили. Вы обратили внимание? Здесь нет. Не Твоим ли именем мы прощали врагов, молились за обижающих, благословляли проклинающих? Здесь нет таких слов, не от Твоего ли имени мы не обижались, когда нас обижали, мы не мстили, когда нам делали больно. Вы видите, что используется людьми в качестве оправдания, что мы праведны. Ну, Павел, помните, писал, да, о себе. Праведность от закона. И он был в ней непорочный, там, евреи от евреев, фарисеи от фарисеев, из колена там такого-то, обрезан такой-то день, там, по правде законной, все, что предписано, куда ходить, сколько где стоять, по правде законной непорочный. А дальше он пишет, что а я был некий изверг, гнал церковь, я был убийца, гонитель. Во мне Божьего ничего не было. То есть вы видите, да? Праведность от закона. Пророчество, как у нас объясняли, так это было уже пророчество. Проповедовали, так от чего имени? От моего, да? А что? От своего уже имени, да? Бесов гоняли, объявляли кого-то грешником, кого-то еретиком, кого-то изгоняли из церкви, а тот человек, может быть, говорил о святости, что ее у нас нет, ее надо иметь, иначе толку сюда ходить, в больницу, где не лечат, где говорят, у нас только ногами вперед и в морг, вот там у нас в сторонке стоит. Смотрите, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Заметьте, вы видите? Я никогда не знал вас, вы никогда не были моими, вы никогда не слушали меня, вы не ходили в мою церковь, вы ее гнали, вы протестовали, вы вообще непонятно что исповедовали, я никогда вас не знал. А вы говорите, нет твоего имени. Ну, вы знаете, от имени кого хочешь, сегодня можно что-то заявить. Не спросясь у того, чье имя мы используем, а ты с этим согласен, говорит, я от имени вот, президента говорю то-то и то-то. А ты кто вообще? Ты его знаешь? Нет. Но я от имени его говорю. Здравствуйте, ваша тетя приехала из Киева, была возить. Я никогда не знал вас. И слушайте, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их. Вы слышите? Вот она правильно. Делающие беззаконие. Вы видите? Дел веры нет, любви нет, милосердия нет, сострадания нет, мира, радости нет. А есть дела какие? Притвориться, одеться в одежду, в овечью одежду, совершать какие-то религиозные ритуалы, участвовать в обрядах, проповедовать и держаться каких-то религиозных доктрин. При этом делаем беззаконие, раздражаемся, обижаемся, я уже не говорю, там, прелюбодействуем, пьем, наркоманим, там, воруем, обманываем, хитрим, да, превозносим. Делающие беззаконие – это делающие грех. Это те, кто внутри не изменили себя, они не могут в день испытания, да, не могут проявить святость, потому что ее внутри нет. А от избытка сердца говорят уста. Если внутренность наполнена злом, уста говорят злом. Другого варианта нет, как мы читали только что. Так вот, смотрите, я на этом буду как бы сегодня заканчивать уже наше сегодняшнее общение. Как бы в подведении итога, вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, да. Мы пришли к чему? Праведность от веры и праведность от дел, от закона дел или от дел закона. Чем они отличаются? И в одном и другом случае праведность, то есть с жизнью связана. Это еще раз говорю вам и повторяю, что те, которые в жизни мы ничего не можем, так даже праведность фарисейская, она в жизни должна проявляться. И даже если хотим быть фарисеями, тут надо брать себе в руки, потому что плоть не хочет, а видимость надо создавать. Все равно усилия, все равно надо брать себе в руки, даже чтобы притвориться. Все правильно связано с делами, с жизнью, с практикой, а не с нашими рассуждениями, что мы ничего в жизни не можем. Да. Далее. Праведность от закона. Закон касается только внешней, фарисейской наружности. Чтобы мы, как дети, хотя бы внешне пытались быть похожими на того, кто нам это говорит. Вы видите, да? Но без понимания, без внутреннего преображения, без появления любви, милосердия, сострадания, просто, чтобы нас не наказали, и чтобы, может быть, показаться перед людьми. Все. То есть, люди, механически что-то делающие, что предписывает Писание, фактически похожи на детсадовских детей, которые совершают какую-то такую видимую игру в христианский театр, не будучи, не соответствуя на самом деле тем канонам религиозным, в которые мы верим и с которыми мы соглашаемся. То есть это примитивный уровень, извините, недоразвитых детей, которые иногда притворяются, делают видимость, но быть таковыми не могут, потому что внутри ни понимания, ни чистоты, ни святости, ни преображения нет и быть не может. Праведность от веры – это когда закон запрещает что-то делать, мы не делаем, но нас должны научить, чтобы мы задались вопросами, почему это не надо делать, почему это плохо. Объясните нам более глубоко. Это уже мы переходим из подготовительной группы детского садика, переходим в школу, где нас учат думать, где обращают наш взор, что то, что нам говорили не делать в Ветхом Завете, это все правильно, делать это и нельзя. Но мы должны глубже проникнуть, должен измениться наш внутренний мир. Мы не должны быть вот этими гробами окрашенными, похожими на фарисеев, обложенными цветками, а внутри полны костей, мерзости и гнили. Это естественная святость, праведность от Бога, связанная с осознанием, с пониманием того, что происходит внутри вот этой борьбы добра со злом, со смысленным пониманием поклонения Богу, с пониманием того, что Бог говорит, да, и с добровольным, осознанным желанием исполнить это. Праведность от веры – это праведность не только внешняя, но и внутренняя, когда и помыслы, и чувства наши чисты и благородны, и освящены. Вы видите, разница какая? Хочу сказать, что праведность от закона – это тоже путь Божий, как и для наших детей, пока они маленькие. Это Богом закон этот был предусмотрен. Но только на время, пока мы в детстве. И этот закон должен был быть детоводителем ко Христу. И что значит ко Христу? К глубокому пониманию истины Христа через веру, через осмысление, размышление, да, и разумное осознанное согласие с его словами. Закон детоводитель ко Христу – это прийти ко Христу, поверя в Него. Это уподобиться Ему, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я думаю, что вы, ну так, более-менее поняли, да, чем отличается праведность от дел закона и праведность от веры. Вера – это академия, это осознанное поклонение Богу, переменой внутреннего нашего мира, мира помыслов и мира чувств, когда внутри святость становится естественной, тогда и снаружи не надо притворяться, не надо делать вид, что мы христиане, да, она не может снаружи не проявить себя та святость, которая внутри нас. И то, что мы делаем снутри, мы и понимаем. Это осознанный внутренний процесс, в котором мы принимали участие, и вы, наверное, тоже обратили внимание. Я еще раз буду читать некоторые стихи, вы более подробно еще что-то поймете, да? Но чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, да? Ветхий Завет – делай, про размышление не идет, про внутреннюю святость не идет речи, просто делай механически. А Новый Завет, обратите внимание, когда написано, мы не под законом, мы не из-под палки должны служить Господу, да, а мы под благодатью, только не под той благодатью, которая является незаслуженной милостью, это нам придумали некие ленивые лжепророки, да, а под благодатью Святого Духа, ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая нас, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем мире. Так вот, благодать Христова – это Дух Христов, или Дух Божий, или Дух Святой – это, в принципе, одно и то же. Заметьте, Новый Завет научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Ветхий Завет – делай, иначе получишь по заднице. Не будешь делать – получишь по заднице. Смертью да умрет. Видите, разница какая, да? Я на этом буду заканчивать. Наше сегодняшнее общение, извините, задержался, но, знаете, прерву эту мысль, сейчас могу ее не вспомнить. Значит, тема наша еще продолжается, мы ее не закончили, да, мы придем к естественному финишу, разобравшись вверх, какая истина, какая не истина, и я думаю, кто понимает, о чем я говорю, да, у него уже не составит труда, общаясь с любыми верующими, узнать и легко и просто понять и занять правильную позицию. Стоит слушать или не стоит? Стоит туда ходить или не стоит? Истина это церковь или не истина? Вы легко и просто поймете, зная, к чему приводит истинный Господь, истинно верующих, к внутреннему преображению, естественному, непритворному, нелицемерному. Вы поймете. Та религия, которая стоит на обрядах, на символах, на доктринах, которая говорит, что надо делать, и не говорит, как до этого дойти внутри, не является истиной. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Следующая наша встреча произойдет завтра. Спасибо Богу.